Касается погоды, то синоптики пророчат нам практически на всей территории России погоду умеренную с точки зрения температуры, осадки периодически, в общем-то, повсюду. Ну, есть, конечно, такие светлые места, где не планируется дождей, вот, например, на Крайнем Западе, в Калининграде, или, наоборот, на Крайнем Востоке. На Чукотке, например, на Камчатке, в районе Хабаровска тоже будет солнце, ну а так вообще много-много дождей, вот и в Санкт-Петербурге, и в Москве, хотя сейчас вот в Москве пока еще светит солнышко, но синоптики говорят, что будет дождь весь день, причем к вечеру он будет усиливаться. Температура в Москве 17-19, атмосферное давление 736 миллиметров ртутного столба, относительная влажность воздуха 81-83%. В Санкт-Петербурге потеплее, плюс 22-24, давление повыше 748 миллиметров, влажность пониже, наоборот, в районе 70%, ну, а ветер в обеих столицах одинаковый, западный 2-5 метров в секунду. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Сегодня у нас, как всегда, много разных тем. Вот в ближайшем часе будем говорить о конференции «Другой России», подводить итоги весенней сессии Госдумы, отмечать юбилей Карлова моста. Ну, много и других тем есть, и печальное. Дело в том, что сегодня годовщина катастрофы аэробуса А310, принадлежащего компании «Сибирь» в Иркутске. Об этом мы тоже будем говорить, об этом будем говорить в том числе и с вами, потому что вопрос, который сегодня мы вам задаем, сформулирован так: почему родственники жертв авиакатастроф вынуждены добиваться компенсаций в судах? Ну, как всегда, на пейджер шлите нам свои ответы. Телефоны пейджинговых компаний в Москве 96143, в Петербурге 740-49-40. Ну, можно еще и смс-сообщение отправлять, если у вас есть мобильный телефон, на номер плюс 7-903-743-2801. Ну, а начнем мы сегодняшнюю программу с событий, которые проходили в Москве в минувшие выходные. Это была конференция оппозиционной коалиции «Другая Россия». Коалиция эта наметила на осень проведение своего съезда. А за работой конференции следил наш корреспондент Михаил Соколов.
На конференции коалиции «Другая Россия» бывший помощник президента Андрей Илларионов говорил о сути российской власти.
Это жестокая диктатура. Это диктатура группы лиц мафиозного характера. Их идеология – это нашизм. Власть, ресурсы, собственность, страна, люди принадлежат им, высшей касте, корпорации сотрудников спецслужб. Все остальные не наши. И поэтому для них не существует ничего.
Политолог Станислав Белковский так сформулировал задачу оппозиции.
Кандидат в президенты, который может выдвинуть «Другая Россия», это не кандидат большинства, это кандидат меньшинства, основное отличие которого от всех кремлевских преемников состоит в том, что он не придерживается морального кодекса сегодняшней правящей элиты. Это тот человек, который не связан этой круговой порукой, который мыслит в государственных, а не коммерческих категориях, для которого будущее – это не пропагандистский фантом, который верит в то, что он говорит и делает. Это человек, который в первую очередь может стать моральным и интеллектуальным лидером нашего меньшинства, который следом создаст наше большинство и приведет нас всех к общей победе.
Один из лидеров «Другой России» Эдуард Лимонов предложил для участия в выборах в Думу выдвинуть свой список из 450 кандидатов и требовать его регистрации Центризбиркомом.
ЦИКу придется решать. Решит он, конечно, не в нашу пользу. Мы пойдем своими маршами несогласных добиваться того, чтобы мы были включены в бюллетень.
Петербургское отделение партии «Яблоко» предлагает «Другой России» поддержать списки легальных оппозиционных партий под лозунгом «Ни одного голоса путинскому режиму». После ухода Михаила Касьянова коалиция сдвинулась влево. Один из потенциальных кандидатов на пост президента, бывший глава Центробанка Виктор Геращенко, так говорил о своей опоре.
У нас больше 40 миллионов пенсионеров. И у многих пенсии ниже прожиточного минимума. Сейчас в силу цен на энергоносители у страны, я считаю, есть все основания для того, чтобы жизненный уровень населения поправить.
Кандидатом в президенты, кроме Геращенко и приславшего из Великобритании видеообращение Владимира Буковского, готов стать и питерский политик Сергей Гуляев.
Я, Гуляев Сергей Владимирович, выдвинутый движением «Народ», готов в случае победы на этих праймерис биться до конца. В случае своей неудачи готов помогать тому человеку, которого определит коалиция «Другая Россия».
Владимир Рыжков и Михаил Касьянов на конференции «Другой России» не появились, что не смутило Гарри Каспарова.
Владимир Александрович находится в метаниях сейчас, и поэтому я не сомневаюсь, что после окончания его переговоров с СПС мы снова его здесь увидим. Никаких реальных разногласий нету. Что касается Касьянова, то я полагаю, что это тоже здесь дверь не закрыта, но Михаил Касьянов, в общем, должен понять, что в «Другой России» нету лидеров по назначению.
В августе начнут работу региональные комитеты «Другой России» по проведению праймерис для определения единого кандидата оппозиции. Они же выдвинут делегатов на съезд, сообщил Гарри Каспаров.
Сейчас первая задача – это отработать методы формирования этих региональных конференций и в идеале провести в середине осени съезд, ассамблею «Другой России», на которой решить этот вопрос о выдвижении единого кандидата, общей программы.
Конференция «Другой России» создала оргкомитет ассамблеи, которая может выдвинуть единого оппозиционного кандидата в президенты России на выборах 2008 года. Михаил Соколов, Радио Свобода, Москва.
Естественно, конференция «Другой России» не была обойдена и вниманием прессы. Что нам сейчас подтвердит Вероника Баде, которая присоединилась ко мне в студии. Доброе утро, Вероника.
Доброе утро, Олег. Действительно, публикаций на эту тему довольно много, и оценки здесь довольно резкие. Об этом говорят даже и заголовки. Например, «Оппозиция приказала долго жить» с вопросительным знаком «Комсомольская правда». Других все меньше «Ведомости». «Вечер воспоминаний» так называет конференцию «Независимая газета». «У детища Гарри Каспарова лучшее уже позади», пишет она. «Стратегия раскола» – заголовок из издания «Газета». И «Известия непреодолимые разногласия развалили оппозиционную коалицию». Газета «Коммерсант» пишет: «Прошедшая в Москве вторая конференция коалиции «Другой России» еще раз подтвердила раскол в рядах оппозиционеров. От участия в форуме вслед за лидером Народно-демократического союза Михаилом Касьяновым отказались депутат Госдумы Владимир Рыжков и сопредседатель Всероссийского гражданского конгресса Георгий Сатаров, Александр Аузан и Людмила Алексеева. Тем не менее, лидеры «Другоросов» продолжают считать, что смогут выдвинуть единого кандидата в президенты от оппозиции. «Независимая газета», статья в ней называется «Другая Россия, которую мы потеряли». В минувшие выходные в столичной гостинице Holiday Inn прошла двухдневная конференция «Коалиция «Другая Россия», на которой должна была обсуждаться политическая платформа единого кандидата от оппозиции на выборах президента. Должна была, отмечает газета, поскольку обсуждать эту платформу оказалось почти некому. И окончательно стало ясно, что никаким единством в стане коалиции даже не пахнет. Правда, отмечает газета «Время новостей», большинство отсутствующих оппозиционеров предпочитают окончательно не рвать отношения с «Другой Россией». Они надеются, что диалог будет продолжен, к осенней конференции разногласия среди оппозиции будут преодолены, и ей, наконец, удастся договориться относительно единого демократического кандидата в президенты. Напомним, что по разным социологическим оценкам в современной России есть порядка 10-15% избирателей, готовых поддержать демократов на предстоящих выборах. Однако оппозиционные силы пока не могут представить этой части граждан внятной идеологии и достойного единственного лидера, отмечает «Время новостей».
Ну вот так оценивают деятельность «Другой России» газеты. Собственно, в этом нет ничего удивительного, потому что с точки зрения представителей «Другой России» как раз все эти газеты пляшут тут под дудку власти, ну и так далее. Так что, в общем, все логично, все, видимо, при своих. Ну а сейчас в Москве 7:45, так что напомню вам главные новости часа.
Радио «Свобода», новости.
В зоне грузино-осетинского конфликта прошли переговоры представителей Грузии, Южной Осетии и командования миротворческих сил. Из сектора Газа сегодня планируется эвакуировать еще одну группу россиян и граждан СНГ, в списках 160 человек. В Нигерии освобождена 3-летняя британская девочка, похищенная в минувший четверг. Эти и другие темы в ближайшем выпуске новостей «Радио Свобода» через 15 минут. Ну а в 10 часов утра по московскому времени, а точнее в 10.07, вам представится возможность послушать программу «Прессинг» в повторе. Это будет уже последний выпуск, так что не пропустите последний выход в эфир этого выпуска. Я имел в виду, конечно же, там «Формула-1», причем с точки зрения расследований там и скандалов, происходящих в мире скоростей и моторов. Там и итоги уимблдонского теннисного турнира, и, естественно, разговор о Сочинской Олимпиаде 2014 года. Ну, в общем, как всегда, тем много и темы разные. Итак, в 10.07 по московскому времени программа «Прессинг». Ну, а сейчас как раз о спорте мы и поговорим. Ну, начнем с тех событий, которые в программе «Прессинг» не отражены, поскольку только-только вот завершились футбольные матчи на американском континенте, которые проходят в Венесуэле. Продолжается Кубок Америки. Там завершена четвертьфинальная стадия. Надо сказать, что все матчи оказались очень результативными. То есть, вот в субботу, если в первых двух встречах четвертьфинала было забито 12 голов, напомню, что Уругвай выиграл у Венесуэлы 4-1, а Бразилии учили 6-1, то вчера лишь на 2 меньше. Победители тоже забили 4 и 6 голов. Аргентина выиграла у Перу 4-0, Мексика у Парагвая 6-0. Ну и таким образом в полуфиналах встречаются Бразилия, Уругвай и Аргентина, Мексика. А в Канаде, где проходит молодежный чемпионат мира для игроков не старше 20 лет, определился состав пар 1/8 финала. Завершились вчера групповые турниры в двух последних группах, и таким образом, пары 1/8 финала таковы. Австрия играет с Гамбией, США с Уругваем, Испания с Бразилией, Япония с Чехией, Чили с Португалией, Замбия с Нигерией, Аргентина с Польшей и Мексика с Конго. Ну и перенесемся мы в Европу, потому что, естественно, уимблдонский теннисный турнир нельзя обойти вниманием. Это третий в году турнир серии «Большого шлема», который завершился вчера вот в мужском одиночном разряде 5-й подряд победой швейцарца Роджера Федерера. Повторил он рекорд Бьорна Борга. Ну и обыграл в финальном поединке Рафаэля Надаля, испанца, с которым они уже все время встречаются во всех финалах. 2 года подряд в открытом чемпионате Франции играли в финале, вот теперь 2 года подряд в Уимблдоне. Очень был упорный поединок. 7-6, 4-6, 7-6, 2-6, 6-2. Вот с таким счетом выиграл Федерер. Ну а поскольку там были бесконечные дожди, то вчера аж 4 финала пришлось играть. В женском парном разряде победили Кара Блэк из Зимбабве и Лиза Хубер из ЮАР. В мужском парном разряде чемпионами стали Арно Клеман и Михаэль Ладра, французы. А в соревнованиях смешанных пар победили британец Джейми Мюррей и сербская теннисистка Елена Янкович. Ну, через час мы разговор о спорте продолжим. Впрочем, мы даже сейчас спортивную тему не бросаем, потому что на очереди у нас рубрика «Политика онлайн», и наш коллега Александр Гостев, изучая то, о чем пишут различные издания во всемирной паутине, естественно, понял, что тема «Сочи-2014» всех очень занимает.
Олимпиад в России было меньше, чем революций. Именно поэтому Олимпиада для России – событие политическое. Россия привыкла воспринимать любое решение по ее поводу в мире как политическое. Пишет на сайте «Газета.ру» в материале под заголовком «Мишка на юге» заместитель главного редактора газеты «Время новостей» Семен Новопрудский по поводу решения Международного олимпийского комитета провести в Сочи зимние игры 2014 года.
Не дали победу на конкурсе песни Евровидения – заговор. Не дали «Северстали» или «Газпрому» купить западные активы – политическая дискриминация. Теперь вот России дали Олимпиаду, значит, нет ни заговора, ни дискриминации. Но решение и впрямь политическое. Оно дает России шанс продемонстрировать не только экономический потенциал в большом реальном деле, построив с нуля все современные олимпийские объекты и создав полноценную инфраструктуру на территории гигантского города-курорта, в котором до сих пор нет нормального энергоснабжения и элементарной канализации. Это еще и шанс показать политическое лицо страны, образовавшейся на месте погубленного противоестественной государственной политикой СССР. Образ милого и доброго олимпийского Мишки с лицом мультяшного Винни-Пуха в 1980-м затмил на время личину русского медведя, не без оснований пугавшего цивилизованное человечество диким нравом и запредельными геополитическими амбициями. Но тогда были и американский бойкот Олимпиады из-за нашего безумного вторжения в Афганистан, и кремлевская геронтократия, окончательно утратившая адекватную оценку реальности. Мишка улетел, а гибельная политика продолжалась. Олимпиада не поменяла власть к лучшему.
Как пишет Семен Новопроцкий, теперь Олимпиада дана России, чтобы страна заявила миру о себе, как о внятном политическом существе.
Хотим ли мы быть чем-то вроде Венесуэлы Чавеса и Белоруссии Лукашенко, или все же намерены оставаться открытой миру державой с рыночной экономикой и прекратить захлебываться в лжепатриотической пропагандистской пене, как в эпоху Олимпиады 80? Являемся ли мы частью западной цивилизации или восточной, или мним себя отдельной, особой цивилизацией? Олимпиада в Сочи неизбежно выявит реальные принципы нашей государственности. Это станет ясно потому, будем ли мы закрывать город, как это было во времена Олимпиады 80, или не будем. Потому, какую риторику будет использовать власть при описании наших олимпийских побед и поражений. Не станем ли мы опять называть каждую победу российского спортсмена доказательством правильности курса партии и правительства и личной заслугой президента, а каждое поражение объяснять кознями врагов. Потому, наконец, кто и каким образом в 2014 году будет править Россией.
Безусловно, решение МОК о проведении Олимпиады 2014 в Сочи – огромный успех, значение которого в ближайшее время еще только предстоит осознать. Не так уж много неполитических событий мирового масштаба происходит в нашей стране, чтобы легко подобралось сравнение. Так начинается посвященный этой же теме редакционный комментарий сайта «Газета.ру» под заголовком «Олимпийская развилка».
Ясно пока только одно – страна получила полноценный национальный проект, реализация которого поможет оценить дееспособность отечественной экономики и государственной машины. Ведь пока, и это никем не отрицается, сражение за право принять зимних олимпийцев выиграли не спортивные сооружения, а их макеты, не гостиницы, а их проекты. Все еще только предстоит построить. Больше половины финансирования пойдет за счет средств соответствующей федеральной целевой программы. Эффективность их реализации давно уже является, мягко говоря, предметом невеселых дискуссий.
Безусловно, все олимпийские объекты и туристическая инфраструктура будут введены в эксплуатацию в срок, и игры пройдут на достаточно высоком уровне, уверен редактор отдела комментариев «Газеты.ру» Глеб Черкасов. Важно только, чтобы цена за Сочи 2014 не оказалась сопоставима с ценой, которую заплатил СССР за Олимпийские игры в Москве в 1980 году.
Твердо уверенность в том, что олимпийские объекты будут сданы в срок, основывается на том, что любые объекты, строящиеся для внешнего потребления, у нас в конечном итоге бывают подготовлены к эксплуатации тогда, когда надо. Отдельный вопрос, насколько этим можно будет пользоваться в дальнейшем. Когда Россия проводила хоккейный чемпионат в 2000 году, оба литовых дворца были построены вовремя, правда, потом выяснилось, что с их посещением есть некоторые небольшие проблемы. Вопрос цены. Очень возможно, что эта Олимпиада действительно станет золотой по затратам.
Мишка на юге и олимпийская развилка. Сайт «Газета.ру». Александр Гостев, «Политика онлайн».
Ну, Олимпиада – это дело достаточно отдаленного будущего. Мы пока обратимся в совсем недавнее прошлое. На минувшей неделе завершилась весенняя сессия Государственной Думы России. И о ее итогах ведущий программы «Грани времени» Владимир Карамурза говорил с Павлом Медведевым, первым зампредом Комитета Госдумы по кредитным организациям и финансовым рынкам, представляющим фракцию «Единая Россия». Предлагаем вашему вниманию фрагмент этой программы.
Чем вам запомнилась вот завершившаяся сессия Государственной Думы?
Я как курица буду говорить о просе. Меня больше всего интересует экономика. И более того, внутри экономики банковский аспект. Но, тем не менее, бюджет, который принят на 3 года, мне запомнился точно. Бюджет составить очень трудно, даже на 1 год. Я думаю, что правительство должно было очень напрячься для того, чтобы составить бюджет на 3 года. Кажется, оно это сделало неплохо. Оно не забыло обещаний, которые давались в последнее время. Ну, например, оно не забыло о том, что надо выплачивать материнский капитал, а ресурсы на него надо довольно сложным образом по годам распределить. Это все сделано. Мне кажется, бюджет достоин того, чтобы его не забыть. Безусловно, запомнилось то, что в эту сессию полностью и окончательно эта формула Хрущева победила систему страхования вкладов.
Независимый депутат Думы Владимир Рыжков, член Домского комитета по делам Федерации региональной политики, также одобряет возникшие тенденции.
Эта сессия была одной из самых интересных за все постсоветское время. Вот в этой массе законов очень отчетливо проявились тенденции нынешней России. Во-первых, у России много денег. и государство наконец-то решило их тратить. Поэтому как раз вот в этом полугодии было принято очень много так называемых затратных законов о фонде развития, об инвестиционном фонде. Создан фонд нанотехнологий, корпорация. Создан фонд ремонта ветхого аварийного жилья, 240 миллиардов рублей. Одновременно с этим были в этом полугодии, конечно, и плохие новости. В первую очередь я бы назвал пакет законов по борьбе с экстремизмом, в которых экстремизм трактуется чрезвычайно расплывчато и широко, позволяя объявлять экстремистам едва ли не каждого оппозиционера и каждого критика власти. И, соответственно, этому внесены большие изменения в Уголовный кодекс, которые позволяют сажать оппозиционеров, объявленных экстремистами, на большие сроки в колонии и тюрьмы. И можно уже сегодня предвидеть, что в этом отношении режим политический по отношению к оппозиции будет ужесточаться.
Валерий Гартунг, бывший представитель партии пенсионеров, член Донского комитета по бюджету, не в восторге от принятого бюджета.
Я могу сравнивать работу трех созывов. От созыва к созыву, думаю, работало все хуже и хуже. Впервые в этой сессии был принят трехлетний бюджет. И, к сожалению, при огромных золотовалютных резервов и огромном стабилизационном фонде так и не было принято решение о том, чтобы эти деньги направить на изменение экономической ситуации, а что самое печальное, на улучшение положения самых малоимущих граждан. Мною была предложена поправка в федеральный бюджет и бюджет пенсионного фонда дополнительно направить на пенсионное обеспечение 370 миллиардов рублей. Она была отклонена, и бюджет был принят вопреки мнению президента в том виде, который не обеспечивает приоритетный рост пенсий для самых малоимущих.
Это был фрагмент программы Владимира Карамурзы «Грани времени», в которой подводились итоги завершившейся в пятницу весенней сессии Государственной Думы России. Ну а мы продолжаем утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Во второй части у нас, ну, начнется эта вторая часть этого часа с разговора на одну из наших главных тем. Тема, конечно, печальная, поскольку годовщина катастрофы аэробуса А-310 в Иркутске отмечается сегодня. В связи с этим день траура объявлен в Иркутской области. Ну и в связи с этим мы задаем вам вопрос, почему родственники жертв авиакатастроф вынуждены добиваться компенсаций в судах. Вот, например, одно сообщение на пейджер мы уже получили от Ирины из Москвы. «Мы живем в неправовом государстве», пишет она, «и даже если закон есть, суды его игнорируют, и даже если вынесено решение, оно не выполняется. Верховный суд – Кремль, поэтому международные суды завалены жалобами граждан». Ну, вот, про международные суды, кстати говоря, тут тоже участвовали вот к вопросу о как раз катастрофе в Иркутске. Ну, так или иначе, мы ждем еще ваших сообщений на пейджер, так что шлите их, по ходу программы я буду их читать. Ну, а напомню вам, что в 19 часов сегодня по московскому времени, ну, 19.07, если быть точным, сразу после новостей, будет программа «Время гостей», и посвящена она будет итогам конференции «Коалиция Другая Россия». Вести эту программу будет Михаил Соколов, а в гостях у него будет лидер Объединенного Гражданского Фронта Гарри Каспаров. Это будет в 19.07 по московскому времени. Ну а сейчас в Москве 7.30. Пора напомнить главные новости часа.
Радио «Свобода». Новости.
В зоне грузино-осетинского конфликта прошли переговоры представителей Грузии, Южной Осетии и командования миротворческих сил. Грузинский спецназ отведен на позиции в район села Вневи, отведены к местам дислокации южно-осетинские формирования. В Москве на конференции оппозиционной коалиции «Другая Россия» в минувшие выходные обсуждалось участие в парламентских выборах и была представлена программа будущего кандидата в президент России от оппозиции. Из сектора Газа сегодня планируется эвакуировать еще одну группу россиян и граждан СНГ. По данным российского посольства в Израиле, в списках 160 человек. В Нигерии освобождена трехлетняя британская девочка, похищенная в минувший четверг. По словам представителя нигерийских властей, девочка была передана силам безопасности, она здорова, условия освобождения не раскрываются. В осажденной Красной мечети в Исламабаде исламские радикалы удерживают в заложниках женщин и детей, заявляют власти Пакистана. Кроме того, по данным министра по делам религии Джаса Ульхака, среди исламистов есть разыскиваемые по обвинению в терроризме. Международное агентство по атомной энергии сегодня должно принять решение о возобновлении прерванных 5 лет назад инспекции северокорейских ядерных объектов. В Израиль для переговоров по ближневосточному урегулированию в ближайшие дни прибудет делегация Лиги арабских государств. Об этом сообщило в воскресенье Министерство иностранных дел Израиля. Президент Украины Виктор Ющенко готов внести кандидатуру Виктора Януковича на пост главы правительства, если после выборов в новом парламенте будет сформирована коалиция на основе партии регионов. В Иркутской области сегодня траур по погибшим в катастрофе самолета А-310 в июле прошлого года. Из 203 человек, находившихся на борту, погибли 125. Дума Хабаровского края рассмотрит сегодня вопрос о наделении Виктора Ишаева полномочиями главы региона.
Ну а что касается погоды, то умеренность, вот главная ее характеристика, не жарко и не холодно практически на всей территории России, ну естественно везде по-разному, но в целом, так сказать, все средние. Вот в Москве, например, 17-19, в Петербурге чуть повыше 22-24. Небольшие дожди, периодические, кратковременные, то усиливаются, ну, согласно прогнозам синоптиков, естественно, то будут усиливаться, то ослабевать. Давление в Москве 736 миллиметров ртутного столба, в Петербурге повыше 748, зато в Москве повыше влажность 83%, тогда как в Питере только 68%. Ветер в обеих столицах дует западный 2-5 метров в секунду. Ну вот таковы прогнозы синоптиков на ближайшие часы. А мы переходим к одной из наших главных тем в сегодняшнем эфире. Годовщина авиакатастрофы в Иркутске. Да, вот ровно год прошел с того дня, когда разбился принадлежавший компании «Сибирь» лайнер А-310. И вот за этот год еще не все были вопросы решены, касающиеся выплаты компенсациям пострадавшим от этой катастрофы. Об этом вы узнаете от нашего корреспондента Мумина Шакирова.
После трагедии аэробуса А-310 в Иркутске в июле 2006 года жизнь погибших пассажиров была оценена в 100 тысяч, а выжившим было выплачено по 75 тысяч рублей. Дополнительные выплаты по искам, которые были поданы по месту прописки авиакомпании «Сибирь» в городе Обь, составили до 200 тысяч рублей. Согласно официальным данным, авиапредприятие заключило мировое соглашение с группой пострадавших и родственниками погибших пассажиров. Его озвучил заместитель директора авиакомпании «Сибирь» по общественным связям Игорь Волков.
Были заключены 25 мировых соглашений с родственниками погибших пассажиров, владельцами гаражей, страдавших. Эти суммы компенсации уже были полностью выплачены, точно установленные этими соглашениями и решениями сроки. Также было вступление в силу 3 судебных решений, которые были вынесены российскими судами в пользу родственников погибших пассажиров. Они были приняты и в полном объеме исполнены компанией «Сибирь».
Другая часть потерпевших, родственники жертв авиакатастрофы в Иркутске, подали в конце прошлого года гражданские иски о выплате денежных компенсаций в Нью-Йорке, в частности, в связи с тем, что в США зарегистрирован владелец разбившегося самолета, американская корпорация Airbus Leasing. О том, насколько были успешны действия юристов, рассказывает адвокат Юрий Трунов, представляющий группу пассажиров рейса 778.
Мы с надеждой смотрели на американский суд. Ждали того, что американский суд вынесет какое-то решение, потому что в Америке наработана практика, и практика возмещения вреда жертвам авиакатастроф серьезно, существенно отличается от практики в России, которой нет вообще, если так откровенно. Нью-Йоркский суд, к огромному сожалению, отказал в рассмотрении и перенес рассмотрение в Россию. Сейчас в России мы будем ставить аналогичный вопрос, и самое болезненное место – это, конечно, размер компенсации, которые взыскивают наши суды, наша судебная система минимизирует возмещение вреда. Как правило, наша судебная система на стороне сильного противника, мощных корпораций или государственных должностных лиц.
В свою очередь, представители авиакомпании «Сибирь» официально сообщают, что готовы продолжать работу с пассажирами рейса 778 и членами их семей в надежде прийти к мировому соглашению. Если не удастся решить эту проблему полюбовно, то руководители авиапредприятия и их страховщики готовы исполнить окончательный вердикт суда по каждому исковому заявлению. Мумин Шакиров, Радио Свобода, Москва.
Почему родственники жертв авиакатастроф вынуждены добиваться компенсации в судах? Так звучит наш вопрос, обращенный сегодня к вам. Ну и с таким же вопросом наши корреспонденты обращались к прохожим на улицах российских городов. Послушаем, что ответили Александру Мальцеву в Улан-Удэ.
Ну мы же в России живем нормально, так всегда бывает. Все надо добиваться.
В нашей стране приходится много чего добиваться через суд. Наверное, поэтому, возможно, и маленькие компенсации, или вовремя не выплачиваются. Жизнь не защищена, получается. И, естественно, вот многие едут сейчас за границу, бегут, получается, вот от нашей такой жизни.
Все нужно действовать самому, и все, никто тебе не поможет. Хотят довести правду, как на их стороне, чтобы вот, а не на то, что компания там отделалась. Просто извините.
Вообще, если честно, жизнь людей не может быть оценена какими-то материальными, да, ценностями. Но раз такое горе и несчастье произошло, и, ну, я вот думаю, что это вообще неправильно, конечно, что они должны добиваться этого в суде. Наше правительство, мне кажется, должно вести себя как-то по-другому в этой ситуации. Возможно, или это действительно маленькая какая-то компенсация слишком, или ее потому что даже эту маленькую компенсацию за жизнь людей не могут выплатить. По-моему, это ужасно, и можно сделать вывод вообще о нашей жизни, о нашей, ну, правительстве. Хотя я не хотела говорить такие громкие слова.
Ну, как вынуждены? Потому что дальше падать-то я не знаю. Самолеты, кто-то же должен ответственность это нести. Что-то, сколько катастроф, и никто ответственность не понес.
Государство должно продумать все свои действия, все законы, все, чтобы потом в одиночку человек не добивался своих, допустим, вот, прав своих. Мне кажется, все-таки это где-то здесь недоработка государства. Не защищены права пассажиров.
В принципе, раньше-то же такого не было, чтобы платили как-то. Да и у нас раньше авиация-то лучше работала. И практически катастроф таких и не было. А сейчас это просто вынуждает уже. Сколько можно уже? Летают на самых задрипанных старых самолетах. Но погибший родственник, это же большой ущерб. Компенсация, какая бы она ни была, она как бы не возмещает это. Но морально немножко поддерживает.
Нужно там компенсировать моральный ущерб, да. И все-таки там затратили на перевозку, на похороны, на погребение. Это все деньги.
Если речь идет о деньгах, наверное, родственники хотят компенсации по закону. Просто она должна быть очень большой, чтобы авиакомпания почувствовала, что за любую человеческую жизнь они несли ответственность.
Так жители Улан-Удэ отвечают на вопрос, почему родственники жертв авиакатастроф вынуждены добиваться компенсации в судах.
Вопрос этот им задавал Александр Мальцев.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ-68,3, в Петербурге на УКВ-71,24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный Стиль Томск и Радио Самара Максимум. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
В Москве 7:39, вы слушаете «Время свободы». Одной из главных проблем здоровья для человечества в наши дни является проблема лишнего веса. Это всем известно. Она несет в себе много осложнений, но, оказывается, есть у ожирения и положительная сторона, о чем вы сейчас узнаете из нашей подборки медицинских новостей.
У пациентов с ожирением ниже риск смерти после перенесенного острого инфаркта миокарда, чем у больных с нормальным весом. Доктор Хайнц Бутнер из кардиологического центра Крозинген, Германия, и коллеги наблюдали почти за 2000 пациентов, госпитализированных в 96-99 годах по поводу нестабильной стенокардии или инфаркта миокарда. У трети участников масса тела была в норме, у половины имелся избыточный вес, у 18% выявлялось ожирение, либо выраженное ожирение. Во всех категориях частота выполнения стентирования или шунтирования была одинаковой. Трехлетняя общая смертность достигала 9,9% у лиц с нормальным весом, 7,7% у лиц с избыточным весом, 3,6% у лиц с ожирением и 0% у лиц с выраженным ожирением. Как предполагают авторы, подобный защитный эффект ожирения может объясняться различиями в лечении, более молодым возрастом. От себя добавим, в ожирении есть и свои плюсы, если вы, конечно, молоды. Сокращение рождаемости и увеличение продолжительности жизни ведет к стремительному старению населения планеты и может крайне негативно сказаться на экономическом и социальном развитии целого ряда государств. Таковы основные положения доклада ООН «Развитие в стареющем мире», представленного в Нью-Йорке. По прогнозам экспертов международной организации, к 2050 году число людей пенсионного возраста в мире может достичь 2 миллиардов человек, тогда как сейчас на планете 670 миллионов людей в возрасте старше 60 лет. Сейчас самой старой частью света является Европа, однако к середине столетия 80% пожилых людей будут жить в развивающихся странах. Изменение возрастного состава населения планеты особенно опасно для стран с низким уровнем развития системы пенсионного обеспечения. При отсутствии серьезных реформ в этой сфере более миллиарда пожилых людей может оказаться на грани нищеты. В то же время, отмечают эксперты, основной рост затрат на здравоохранение будет связан не столько с наплывом пожилых пациентов, сколько с внедрением новых дорогостоящих технологий, ростом цен на лекарства и медицинское страхование, а также с неэффективным расходованием бюджетных средств. Прививка от вирусов папилломы человека 16 и 18 типов прошла третью фазу клинических испытаний в Европе. В Америке не так давно начали повсеместную прививку девочек 10-12 лет от вируса папилломы человека 16 и 18 типов, так как считается, что таким способом резко снижается заболеваемость раком шейки матки. Для получения разрешения на применение этой прививки в Европе прошли три стадии клинических испытаний. Предварительный анализ третьей фазы международного исследования показал, что вакцина может предотвращать развитие цервикальной дисплазии в 90% случаев. Таким образом, при поголовной вакцинации европейских женщин от этих вирусов можно будет добиться решающего снижения заболеваемости раком шейки матки, по крайней мере, у молодых женщин.
Дмитрий Морозов представил медицинские новости, подобранные Ольгой Беклемищевой, а мы теперь обратимся к теме образования. Вот когда я учился в школе, такого не было предмета у нас в программе ОПК, то есть основы православной культуры. Ну а теперь вот в школах Тверской области, по крайней мере, с нового учебного года такой предмет будет. И в том, что это за предмет, попытался разобраться наш корреспондент в Твери Евгений Новиков.
До начала нового учебного года остается меньше 2 месяцев. Но есть ли учебники и квалифицированные специалисты, чтобы преподавать эту новую дисциплину в школах? По словам заместителя директора Института усовершенствования учителей Людмилы Горбачевой, новый предмет не будет обязательным, и вести его будут не священнослужители, а учителя.
Этот предмет рассчитан на добровольное комплектование групп. Те родители, те дети, которые не захотят изучать данный предмет, они могут не изучать. В связи с этим расписание уроков будет в школах строиться таким образом, где будет вводиться этот курс, что эти уроки будут поставлены первым или последним уроком. Некоторые понимают неверно содержание данного учебного предмета, связывая его с, наверное, с изучением основ Библии, христианства на Руси и так далее. Однако назначение этого предмета – это изучение русской культуры в основе. Это архитектура, это древняя наша литература, связанная с православием. Мы провели уже в Институте усовершенствования учителей курсы для учителей начальных классов, вторых классов, которые будут вести этот предмет, и для учителей пятых классов. Значит, подготовлен и направлен во все районы рекомендации, по каким учебным пособиям и учебникам можно вести этот курс. Вести этот предмет будут не священнослужители, а учителя. Пока это первый шаг, а дальше уже жизнь покажет, каким образом и как будут изучаться, может быть, и основы других культур наших. Здесь подходить нужно, конечно, индивидуально, очень осторожно, и должна быть проведена очень большая разъяснительная работа.
Есть немало аргументов, что новый предмет нужен и принесет пользу. Так считает и большинство жителей Тверского региона. Но у людей есть и вопросы. Однако в средствах массовой информации эти вопросы не обсуждаются, а чиновники областной администрации, работники департамента образования и вовсе не дают никаких комментариев. получается, как в советские времена. Наверху сказали «надо», а внизу остается лишь исполнять. И чтобы никаких вопросов и комментариев. Для Радио Свобода, Евгений Новиков, Тверь.
В Москве без четверти 8, пора напомнить главные новости часа.
Радио Свобода, новости.
В осажденной Красной мечети в Исламабаде исламские радикалы удерживают в заложниках женщин и детей, заявляют власти Пакистана. В Иркутской области сегодня траур по погибшим в катастрофе самолета А-310 в июле прошлого года. Из сектора Газа сегодня планируется эвакуировать еще одну группу россиян и граждан СНГ. Эти и другие темы в ближайшем выпуске новостей Радио Свобода через 15 минут.
Вы слушаете Радио Свобода. Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svoboda-news.ru. Радио Свобода. Точность, независимость, беспристрастность.
Сегодня в нашей программе мы говорим о годовщине авиакатастрофы в Иркутске. И, конечно же, эта тема наверняка, вернее, затрагивается и газетами. С этим вопросом я обращаюсь к Веронике Баде, которая вновь присоединилась ко мне в студии. Ну так что, пишут на эту тему газеты?
Да, вы знаете, Олег, публикаций немного, но они есть. Вот небольшая заметка в газете «Гудок» Иркутск вспоминает погибших. В «Новых известиях» материал, который называется «Кто мертв, тот и виновен». Пострадавшие в крушении авиалайнера А-310 в Иркутске целый год безуспешно добиваются компенсации. «Почему-то в России пострадавшим в громких катастрофах никто не спешит выплачивать компенсации», пишет газета. «Некоторые люди пытались добиться справедливости через суд. Более полугода по судам колесит иск жителей Улан-Удэ Любови и Константина Сластяных, которые в этой катастрофе потеряли двух родных. Сластяны требовали взыскать с авиакомпании С-7 20 миллионов рублей. В июне Константин отозвал иск и направил требования в суд Нью-Йорка. Это стало возможным потому, что А-310 был застрахован американской компанией. Однако, как уже рассказывали «Новое известие», 30 июня американский суд отклонил коллективный иск родственников жертв авиакатастрофы, а значит, пока Сластяны не получили ничего. В феврале этого года жительница поселка Байкит Красноярского края Людмила Зазулина, у которой в Иркутске погибла сестра, отсудила у С-7 200 тысяч рублей. Правда, женщина требовала от компании миллион. На этом успехи простых людей в борьбе за компенсации заканчиваются, отмечают «Новое известие». Никто не может заставить авиакомпанию С-7 добровольно выплачивать компенсации жертвам иркутской трагедии, объяснил «Новым известиям» адвокат, президент Института верховенства права Станислав Маркелов. С человеческой точки зрения они должны были это сделать, но здесь этические нормы идут вразрез с интересами их бизнеса. Если компания сама начинает выплачивать компенсации, то она как бы признает свою вину. Это означает, что она входит в рейтинг ненадежных компаний, а это для ее руководства удар по бизнесу. Поэтому С-7 согласится платить деньги только по суду, а этого в нашей стране простым людям добиться очень сложно. Конец цитаты. Однако, отмечают «Новое известие», компания, сохранив имидж и сэкономив на компенсациях, рискует потерять клиентов, которые не любят, чтобы их бросали на произвол судьбы.
Вот видите, эти публикации перекликаются с тем, что говорим мы вам сегодня по этому поводу. Ну, а Веронику Баде ждем к нам еще примерно через полчаса. Тем временем обратимся к новостям экономики. Главное из них это, конечно же, то, что Госдума завершила работу над бюджетом страны. Главная это экономическая новость, но, разумеется, не единственная.
Государственная Дума России одобрила в третьем заключительном чтении проект федерального бюджета, впервые рассчитанного на 3 года вперед, с 2008 по 2010. Его особенностью является изменение структуры бюджетных доходов с разделением их на нефтегазовые и все остальные. Кроме того, в бюджете определяется величина так называемого нефтегазового трансферта, то есть тех доходов от продажи углеводородов, которые направляются на финансирование расходов бюджета. Остальные нефтегазовые доходы будут направляться в резервный фонд и фонд национального благосостояния, которые в 2008 году будут сформированы на основе нынешнего стабилизационного фонда. Объем вкладов частных лиц, размещенных в российских банках, увеличился к началу мая более чем на 39% по сравнению с такой же датой прошлого года, примерно до 4 триллионов 135 миллиардов рублей. По текущему обменному курсу это более 160 миллиардов долларов. Доля государственного Сбербанка в общем объеме банковских сбережений граждан составила к началу мая 53,3%, сократившись по сравнению с началом 2007 года на 0,2%. Муниципальный совет болгарского Бургаса назначил на 2 сентября проведение референдума об отношении местных жителей к строительству нефтепровода, который должен соединить этот город на Черном море с греческим портом Александрополис на севере Эгейского моря. Часть населения Бургаса опасается, что этот проект может нанести ущерб местной природе. Соглашение о строительстве нефтепровода протяженностью 285 километров, который позволит России вывозить нефть через Черное море в Средиземное, минуя турецкие проливы Босфор и Дарданеллы, Болгария, Россия и Греция подписали в середине марта. Американская компания Coca-Cola, крупнейший в мире производитель безалкогольных напитков, объявила о покупке компании AquaVision, открывшей в апреле 2007 года завод по производству напитков в Московской области. Объем сделки составит более 190 миллионов евро. Завод AquaVision мощностью 300 миллионов литров продукции в год и стоимостью более 130 миллионов евро производит питьевое фруктовое пюре, соки, а также сокосодержащие напитки и воду под брендом Botanic. В сентябре AquaVision планирует увеличить мощности завода до 500 миллионов литров напитков, а в дальнейшем довести их до 1 миллиарда литров в год.
С новостями экономики нас познакомил Иван Трефилов. Ну а я, как обычно, добавлю несколько слов о валютах. Курс доллара сегодня 25 рублей 73 копейки. Курс евро 34 рубля 96 копеек. А на мировых рынках за евро дают доллар и 36 центов. Ну вот, в завершении часа мы как раз и отправимся в Европу, а именно в Прагу, один из самых главных символов чешской столицы, известной во всем мире, это, конечно же, Карлов мост. И сегодня ему исполняется, а точнее уже исполнилось несколько минут назад, 22 минуты назад, вот Карловому мосту исполнилось 650 лет. Об истории этого знаменитого памятника культуры рассказывает Александр Вагнер.
Пражанам, которые поселились по обоим берегам Волтавы, необходимо было объединить две части города. В средневековье на одной стороне реки жила королевская семья, а на другой – ремесленники и торговцы, рассказывает историк Франтишек Карлец.
Мост был свидетелем многих серьезных исторических событий. И, кроме того, он был, я сказал бы, таким общественным местом, потому что на мосту шла оживленная торговля, там устраивали суды и даже рыцарские турниры. Во время осад Праги шведами даже на мосту появилась баррикада, которая защищала старый город пражский, и целью было не впустить шведских войск в исторический центр города.
Шведские войска уничтожили скульптуры, размещенные на Староместской башне. Об этом напоминает табличка. О современных вандалах пишут только в газетах. В начале этого года неизвестный сорвал и выбросил в реку уникальную позолоченную надпись на древнем иврите. Она венчала скульптурную группу «Святое распятие» и напоминала о том, что 300 лет назад пражского еврея Элиаса Бакофина заставили пожертвовать христианское распятие городу за неуплату налогов. К счастью, старинные буквы водолазам удалось поднять со дна реки. Теперь они, как и оригиналы 30 скульптур Карлова моста, находятся в Пражском музее лапидарий. На протяжении многовековой истории Карлов мост менялся много раз, а до начала Второй мировой войны въезд был разрешен и для автомобилей. Несколько раз мост переименовывали.
Надо сказать, что его, конечно, не звали Карловым в прошлое время, а просто Каменным. Название Карлов мост появилось только в 19 веке. У этого моста были два предшественника. Летописи упоминают, что в 10 веке на этом месте был деревянный мост. У начала Карлова моста был совсем недавно открыт музей. где, между прочим, макета, показывающая направление оригинального Юдичиного моста и направление современного Карлова.
Современные историки называют Карлов мост музеем под открытым небом. Он возводился почти 300 лет, а за это время архитектурные стили проделали путь от готики до барокко. Строительство доверили Петру Парлерже, который одновременно руководил постройкой собора Святого Вита на Пражском граде. Когда архитектор работал над созданием Карлова моста, ему было всего 23 года. Пражане говорят, что Парлерж подарил городу новую улицу. Длина моста – полкилометра, ширина – почти 10 метров.
Мост находится на такой основной линии, соединяющей Пражский град, малую сторону, и старый город Пражский. Да? В том смысле мост играл очень важную роль, потому что это была единственная коммуникация через реку Влтаву. Поэтому, кажется, что ты уделил такое внимание этому мосту и всю свою жизнь подкреплял стройку. Даже он хотел, конечно, чтобы мост был очень хорошо украшен. И вдохновение он тогда нашел в Риме. Там под Ангельским градом находится мост Святого Ангеля. И этот мост украшен скульптурными группами. И такие группы культурные, конечно, хотел и Карл IV поместить на свой мост. Но, к сожалению, при его жизни это не удалось. И скульптуры стали появляться на мосте только что в конце 17 века.
Первый камень каменного моста Карл IV заложил в 1357 году 9 июля в 5 часов и 31 минуту. Этого времени король ждал долго, но именно оно считалось самым благоприятным. В этот день и час вступал в силу зеркальный закон чисел, который можно было выстроить пирамидой, вершиной которой была цифра 9. Данный ряд цифр можно читать в обоих направлениях, и их порядок будет одинаков, как при возрастании, так и при убывании. Продолжает историк Франтишек Карлец.
Конечно, символика характерна для периода Карла IV. Эта нумерология и ее назначение было, по-моему, придумано придаточно. Я думаю, что во время Карла IV даже трудно было сказать, что это случилось 5 часов 31 минуты и так далее.
Несмотря на то, что чешские историки считают игру цифр выдумкой, торжества по случаю юбилея Карлова моста завершатся 9 июля в 5 часов утра и 31 минуту. Не на минуту позже здесь заложат символический первый камень. Всю ночь перед этим событием публику будут развлекать фокусники, средневековые музыканты, рыцари и факиры. В эту ночь оживут и 30 скульптур, украшающих Карлов мост. Александр Вагнер для Радио Свобода, Прага.
Ну вот видите, мы почти точно, лишь с опозданием там в несколько минут, отметили юбилей Карлова моста. Ну и на этом час, первый час нашего утреннего выпуска информационной программы «Время свободы» завершен. Час первый, но не последний, впереди еще один, в ходе которого мы будем подводить, в частности, итоги 16-й сессии парламентской ассамблеи ОБСЕ в Киеве. Поговорим о Грушинском фестивале. Но, естественно, коснемся и нашей главной печальной темы – годовщины катастрофы аэробуса А-310 в Иркутске. Так что оставайтесь с нами. В ближайший час проведем, надеюсь, тоже вместе.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Переговорщиком с чеченской стороны мог тогда стать Руслан Алихаджиев. И как раз в этот момент он исчезает.
Литва, Латвия, Эстония и Польша ищут способы обеспечить свою энергобезопасность.
У них не осталось Путина. Никакого выбора, кроме как сдаться.
Украинские демократические силы снова объединились, восстановив доверие избирателей.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ-68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 6105, 7220, 9520 и 9760. Свободный информационный мир. Радио Свобода.